В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалии». Сегодня суббота, в эфире «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Мы начинаем новый цикл передач, посвященный всей истории Крыма, как она была на самом деле. И начнем с самого древнейшего, с наименее изученного, может быть, наиболее сложного и наиболее интересного периода, с каменного века. У нас в гостях известный украинский и крымский археолог Виктор Петрович Чабай, директор Института археологии, доктор исторических наук. Добрый день.
Добрый день.
Виктор Петрович, нельзя сказать, что крымский каменный век, как и, в общем-то, каменный век в целом, находится среди лидеров по общественному интересу. Надо честно признаться, что 20 век привлекает больше внимания. Но, тем не менее, по нашему скромному мнению, нельзя говорить о новой и новейшей истории, не познакомившись с историей прежней. И, безусловно, среди наших слушателей есть немало тех, кому интересны ответы на самые трудные, может быть, вопросы в любом историческом периоде, откуда есть пошло население Крыма, кто жил на полуострове первым, кто были эти люди, откуда они взялись, чем они промышляли и куда, самое главное, они делись? И можно ли говорить о какой-то там наследственности, о какой-то преемственности поколений между древнейшими крымчанами каменного века и современными жителями Крыма? Особенно в последнее время, после выхода нескольких таких довольно известных книг, в том числе «Сапиенс», Ньювала Харари, интерес к первобытному времени, интерес к происхождению человека необычайно возрос. Поэтому давайте вот мы попробуем с вами поговорить именно в таком более-менее популярном ключе о том, что представлял из себя Крым 100 тысяч лет назад, 200 тысяч лет назад, и может быть раньше, а может быть позже. Давайте с самого главного, самого первого. Является ли территория Крымского полуострова одним из таких очагов распространение, расселение человека на территории Украины, или наоборот, это была какая-то такая тупиковая зона, куда приходили из других частей, но уже откуда дальше население никуда не двигалось?
В настоящий момент можно с уверенностью утверждать, что палеолит Крыма, наряду с такими известными палеолитическими регионами мира, как долина реки Дордонь во Франции, Ближний Восток, территория современного Израиля, является одним из наиболее насыщенных регионов палеолитическими памятниками. Но в отличие от упомянутых регионов и от остальных палеолитических регионов мира, палеолит Крыма занимает достаточно узкий, как для палеолита, хронологический промежуток. Значит, мы можем с уверенностью говорить о том, что наиболее ранние находки палеолита Крыма датируются 110 тысяч лет. То есть это время неандертальцев.
Таким образом, можно говорить о том, что первыми крымчанами были неандертальцы.
Это безусловно. Есть находки, которые дают основания полагать, что Крым был заселен около 500 000-600 000 лет тому назад, так называемые чоперы и чопинги, но они найдены не в стратиграфическом контексте. То есть они были найдены на поверхности. Достаточно массовые находки. Типологически, технологически они соответствуют тем изделиям, которые могли бы так давно датироваться, но первые слои четко и ясно продатированные, и в том числе радиометрическими методами датирования, датируются 110 тысяч лет назад. Это время очень серьезного потепления в истории Земли. Есть предположение, что в этот момент Крым был островом. Соответственно, эти ребята попали в Крым еще до того, как наступило потепление, поднялся уровень Мирового океана и, возможно, отсутствовал перешеек.
Расскажите подробнее о том, кто были эти первые люди, поселившиеся 110 тысяч лет назад или даже ранее в Крыму, откуда они пришли, где они жили в Крыму, чем они занимались.
Значит, эти остатки жизнедеятельности этих людей были обнаружены на стоянке Кабызи-2 на глубине более 14 метров. Это предгорный Крым, граница Бахчисарайского Симферопольского района, ныне село Малиновка. Климат в то время был достаточно теплым, более теплым, чем сейчас в Крыму, теплым и влажным. Значит, произрастали массово липы, дубы, лесной покров был достаточно серьезен. Это результаты паленологического анализа, которые были выполнены нашими специалистами. Далее. Основная охотничья добыча – Equus gedruntinus. Это небольшая лошадь, несколько меньше современной лошади. Также в то время в Крыму были обнаружены дикообразы, которых нет уже сейчас. Лесная фауна представлена благородным оленем, диким кабаном. То есть фауна достаточно разнообразная, но более лесная, менее степная. Исходя из технологии изготовления орудий, которые делали тогда обитатели Крыма, они относятся к так называемому Микокскому технокомплексу. Микокский технокомплекс – это явление, распространенное во всей Европе, начиная от западной границы Франции, заканчивая Уралом, Южным Уралом, Северным Уралом. И в последнее время орудия этого же технокомплекса были обнаружены на Алтае. Это самая восточная точка. Микокский технокомплекс связан только с неандертальцами. Никаких других носителей этих орудийных наборов никогда не было обнаружено. Значит, они изготавливали так называемые двусторонние ножи. Это достаточно специфический тип орудий, благодаря которым этот технокомплекс был выделен. И они достаточно хорошо представлены на наших крымских стоянках. Начиная со 110 тысяч лет до 30 тысяч лет тому назад, в Крыму мы имеем развитие этого технокомплекса. Самые древние остатки неандертальцев, именно костей, датируются приблизительно около 35-40 тысяч лет тому назад. То есть до этого мы имеем только орудия и результаты их охотничьей добычи, а начиная с 30 тысяч лет появились первые погребения, вернее, с 40 тысяч лет появились первые погребения.
Можете ли вы сказать, почему так долго не сохранялось? Может быть, еще не нашли или здесь какие-то другие факты?
Может быть, не нашли. Может быть, не нашли. Находка неандертальских погребений – достаточно редкое событие. Во всей неандертальской Экумене их известно чуть более сотни. И то многие из них, есть подозрение, это погребение или просто какие-то фрагменты костяков.
И сколько из них, из этой сотни, приходится на Крым?
Давайте посчитаем. Значит, 6 детей – это заскальная 6. Две особи кий-каба. Это точно, что связано с погребениями. Вот 8.
Ну, практически, ну, чуть менее 10%. Для такого маленького Крыма это очень прилично.
Более того, все палеолитические стоянки Крыма, они известны не на территории всего Крыма. Это очень узкая полоса. Это полоса второй гряды Крымских гор. Фактически ее длина около 70 километров, при ширине 6-8 километров.
Почему люди первые поселялись именно там?
Наиболее удобные географические условия. Во-первых, всегда есть источники воды, выходы кремня там же и слабо пересеченная, от слабо до сильно пересеченная местность, которая очень удобна для загонной охоты на стадных копытных, поскольку стадные копытные были основой их диеты.
Вот, пожалуйста, чуть более подробно о том, как осуществлялась эта охота. Действительно ли мы помним, и действительно ли правильно нас учили в школе, что первые люди были охотниками и собирателями, и массово просто буквально там загонными цепями забивали мамонтов, а потом неделями пиршествовали?
Но с охотой на мамонта это отдельный вопрос, поскольку без дистанционного вооружения еще неизвестно, кто на кого будет охотиться. Значит, что касается Охота на стадных копытных животных – это достаточно простая вещь, относительно простая вещь. Стадные копытные были представлены в Крыму уже упомянутыми гидрунтинусами, то есть небольшой лошадью, до 150-190 килограмм максимум эта лошадка была, и сайгой, сайга татарика, антилопа сайга. Значит, сайга 25-30 килограммов максимум. Но отличительная особенность этих стадных копытных, что их стада составляли, особенно сайги, сотни голов. При пересеченной местности, или так называемом квестовом ландшафте в Крыму, то есть это небольшие, невысокие скалы, ограниченные с трех сторон обрывами, загнать на обрыв было достаточно легко. Также, вероятно, практиковались засады на водопоях, которые тоже связаны с этими же квестами. Фактически, выбор места жительства этих неандертальцев того времени, он был обусловлен наличием воды, наличием кремния для изготовления орудий труда, постоянным наличием фауны. Мы исследовали системы стоянок, то есть фактически реконструкции их образа жизни, их мобильности в условиях второй гряды. Благодаря нашим палеозоологам, или как сейчас они называются, зооархеологам, удалось установить сезонность охоты. Фактически в рамках второй гряды мы можем говорить о круглогодичном охотничьем сезоне. Есть весенние охоты на лошадей, есть летние охоты на сайгу, есть осенние охоты снова на лошадей сайгу, зимние охоты на лошадей. Фактически получается так, что была эта экосистема второй гряды в палеолите, она была, во-первых, самодостаточной. Тогда в ней всегда присутствовали достаточно широко определенные виды животных, а самое главное, стадные копытные, на которых без дистанционного оружия охотиться было достаточно легко. Для охоты на этих животных было разработано, если так можно сказать, теми же неандертальцами определенная система поселений. Были кратковременные поселения, где происходило потребление результатов добычи, там есть очаги, кухонные отбросы, и были поселения, кратковременные охотничьи лагеря, в которых происходилось расчленение туш животных, но без всяких свидетельств их потребления. Фактически и те, и другие стоянки были связаны между собой транспортировкой результатов добычи. Значит, исходя из того, что стадные копытные, они постоянно находятся в движении. Точно так же в движении, за ними такое же движение происходило и у людей. По разным подсчетам, вряд ли отрыв между охотниками-неандертальцами и стадом сайги или лошадей составлял более 5 или 6 километров. То есть это фактически они шли за стадом и кормились за счет его.
Это движение происходило вот справа налево, то есть из восточного Крыма в западный, потом обратно из западного в восточный? Или имелась какая-то такая циркуляция в пределах нескольких десятков километров?
Мы можем предполагать, что была определенная циркуляция. Она должна была быть, исходя из экологии животных. Потому что сайга, скажем, ранней весной, скорее всего, была более популярна в степи, чем в предгорьях, пока не выгорала трава в степи. Потом они возвращались в предгорья, где травостой сохранялся более длительное время. Есть свидетельства о неандертальских лагерях, единичные, правда, свидетельства на Яйлах. То есть это уже район первой гряды. И там та же охотничья добыча. То есть, вероятно, в какие-то экстремально засушливые годы стадные копытные взбирались на высоту до 1000 метров на плоскогорье Яйл, где оставался еще травостой, и там они становились добычей уже неандертальцев. Вероятно, циркуляция, скорее всего, она была степь-предгорье. То есть север-юг, грубо говоря. А так сложно сказать. То есть, где сохранилась трава, там появлялись травоядные.
Давайте теперь, может быть, расскажем нашим слушателям о том, кто были эти люди, которые охотились на сайгу и на маленькую лошадь, неандертальцы – это предки современного человека, это отдельная ветвь эволюции. Откуда они появились в Крыму или возникли на территории полуострова?
Ну, они не возникли на территории полуострова. Неандертальцы – явление сугубо европейское. Долгое время считалось, что средний палеолит Европы представлен исключительно неандертальцами. Фактически речь шла о хронологическом периоде от 400 до 30 тысяч лет тому назад. Далее, да, и одновременно считалось, что неандертальцы являются нашими непосредственными предками. На основании эволюции неандертальцев произошел Homo sapiens. И эта теория, гипотеза, она доминировала в науке вплоть до конца 80-х годов. В 80-е годы прошлого столетия произошел информационный взрыв. Во-первых, появился ряд стоянок, где слои с неандертальцами переслаиваются с сапиенсами. Произошло удревление сапиенсов, в первую очередь ближневосточных, благодаря более развитой технике абсолютного датирования. И в конце концов научились извлекать палеоДНК. Благодаря тому, что несколько лабораторий в мире сейчас успешно работают с палеоДНК, удалось установить, во-первых, что неандертальцы и сапиенсы – это две различные ветви. У поздних сапиенсов присутствует какой-то процент ДНК неандертальцев. У ранних сапиенсов, как правило, его нет. Далее. У современных европейцев до 5% ДНК неандертальцев. В то время как у современных африканцев и палеоафриканцев ДНК неандертальцев отсутствует полностью. Далее. Где-то в начале 90-х годов точка зрения о сосуществовании неандертальцев и сапиенсов стала, если не доминирующим, то наиболее интересной в науке. И в этот же момент, в 96-м году, в Крыму на стоянке Буранка-Я-3, нам удалось найти так называемую интерстратификацию культурных слоев. Что это означает? Это означает, например, что слой с материальной культурой верхнего палеолита, которая связывается с сапиенсами, лежал под слоем среднего палеолита, который связывается традиционно с неандертальцами.
Это означало, что в одно и то же время на этой стоянке жили и сапиенсы, и неандертальцы.
Но если быть строже, то можно сказать, что сначала стоянку посетили сапиенсы, а потом пришли туда неандертальцы. Далее. На стоянке Сюрень-1, также в Крыму, нам удалось найти в четырех нижних слоях стоянки совместное залегание орудий как сапиенсов, так и неандертальцев. Потом только сапиентные вещи пошли. До этого их не было. Значит, фактически нам удалось стратиграфически подтвердить идею сосуществования сапиенсов и неандертальцев.
И вот в этом вот месте я не могу не поинтересоваться отношениями вот первых, или ну, в нашем случае, наверное, поздних сапиенсов с этими неандертальцами. Речь идет о том, что неандертальцы охотились на сапиенсов, сапиенсы охотились на неандертальцев, они сосуществовали вместе мирно и дружно. Как развивалось? Это, ну, на самом деле это практически то же самое, что можно увидеть в любом популярном фэнтези. Разные, совершенно разные расы, ну, в данном случае разные виды человека. Вот как складывались их отношения друг с другом?
Фактически это фэнтези в истории планеты, оно продолжалось несколько сотен тысяч лет, когда разные виды людей сосуществовали. Но трюк в том, что они вряд ли встречались. Плотность населения была настолько мала, что встреча их могла и не состояться.
Лев Гумилев в одной из своих лекций в самом-самом конце 80-х годов упомянул некую археологическую стоянку, на тот момент еще не опубликованную, а он умер в 92-м, в которой по его информации нашли якобы кости кроманьонцев, кости сапиенсов, среди, скажем так, того, чем питались неандертальцы. И он предположил, что имело место в древности в Крыму неандертальская кроманьонская война. Это недостоверная информация или что-то все-таки в этом есть?
Недостоверная информация. В Крыму отсутствуют вообще костные остатки ранних сапиенсов. Слои с материальной культурой есть, а вот костных остатков нет.
Понятно.
За 100 лет изучения, даже более 100 лет, с 1878 года изучается палеолит Крыма, и за это время был один единственный фрагмент зуба в Сюрене, который относится к сапиенсам. Это он был найден еще в начале 20 века.
Каким периодом он датируется?
Это ориньяк, то есть это приблизительно 30 плюс-минус несколько тысяч лет. Около 30 тысяч лет назад. Вообще сосуществование сапиенсов и неандертальцев в Крыму, вот благодаря полученным абсолютным радиоуглеродными, другими методами радиометрическими продатированными, оно, вероятно, длилось приблизительно от 28-29 тысяч лет до 34-36 тысяч лет. Фактически около 8 тысяч лет и те, и другие посещали Крым.
Посещали Крым, это означает, или я вас неправильно понимаю, что в Крыму постоянного населения не было? Или все-таки было постоянное население? Если было, то кто?
Трудно сказать, было ли постоянное население. Начиная с 60 тысяч лет, материальная культура палеолита Крыма становится очень разнообразной. Кроме уже упомянутого Микока и Микокского технокомплекса, появляется Левуа-Мустерский технокомплекс. Носители неизвестны. Это средний палеолит, но носители неизвестны. И где-то начиная с 36-34 тысяч лет появляются технокомплексы, связанные с сапиенсами. Это Стрелецкий и Риньякский. То есть последние 8 тысяч лет палеолита Крыма, среднего палеолита Крыма и верхнего палеолита Крыма, сосуществование четырех разных технокомплексов, которые связаны как минимум с двумя разными носителями, антропологически разными носителями. А самое интересное то, что после 28 тысяч лет наступает у нас культурный и хронологический, какой угодно хиатус. То есть на 10 тысяч лет у нас нет сведений о том, что Крым был заселен вообще.
Ну, мы к этому обязательно еще вернемся. Но сначала давайте проясним вот еще какой довольно интересный момент, который, конечно же, всех интересует. Откуда, если в Крыму не появилось население, если в Крыму древнейшее население, там даже мы сейчас говорим именно о неандертальцах, пришлое, то откуда пришло это население и каким путем? Перешли ли они традиционно из Южной Украины через Перекопский перешеек или переправились через Керченский пролив. Тем более, что в 2012 году ряд СМИ украинских сообщало, что в Крыму сделаны некоторые находки, которые позволяют пересмотреть устоявшееся предположение о том, что первые неандертальцы прибыли в Крым с Балкан и предположили, что речь идет о восточноевропейской равнине. Проясните, пожалуйста, этот момент.
Было несколько концепций о заселении Крыма неандертальцами. Вот, например, в середине 70-х годов Юрий Георгиевич Колосов, мой учитель, он предложил концепцию моста Добруджа-Крым. Фактически, все заселение Крыма связывалось с колебанием уровня Мирового океана и, соответственно, Черного моря. До трансгрессии, которая состоялась около 115-110-100 тысяч лет назад. Трансгрессия – это повышение уровня моря. До этого была очень большая регрессия, то есть падение уровня моря. Всегда связывались все миграции в Крым именно с падением уровня моря. Мы можем говорить достаточно смело, что Азовское море отсутствовало на протяжении где-то от 30, даже от 18 тысяч лет и до 70-80 тысяч лет. Тут был путь открыт. Точно так же дело обстояло с Одесским заливом. Он также отсутствовал. Здесь основную роль начинает играть сравнение материальной культуры Крыма с материальной культурой соседних регионов. Если мы говорим о появлении микоков в Крыму 110 тысяч лет тому назад, то в этот момент сравнимых по материальной культуре стоянок на Северном Кавказе и на Кавказе вообще не было. Их не было также и на всей остальной восточноевропейской равнине. Сравнимые стоянки есть в Центральной Европе. И микок традиционно всегда рассматривался, я думаю, это правильно, как изначально центральноевропейское явление, которое распространилось на очень широкие территории в мире, в Европе и в Северной Азии. Далее, если говорить о человеке современного вида, достаточно сложная ситуация. Во-первых, ориньяк, носитель которого сапиенс, проник на территорию Крыма, также из Центральной Европы. Опять-таки, материальная культура Центральной Европы, именно ориньякские, так называемые индустрии типа Кремс-Дюфур, которые впервые были найдены в Австрии в районе городка Кремс, они распространились тогда на всю Юго-Восточную Европу и точно такие же были обнаружены и в Крыму. Дальше сложнее. Стрелецкая культура, которая также сосуществовала с неандертальцами в Крыму, явление, которое впервые было описано, обнаружено на территории Среднего Дона. Костенковские стоянки. Теперь памятники этой культуры, благодаря работам сотрудников нашего института, в частности Залезняка Леонида Львовича, они стали известны в Кировоградской области. Крымский вариант мог бы появиться на территории Крыма откуда угодно. То есть Крым был открыт в районе 30 тысяч лет, географически открыт. Одесский залив отсутствовал, Азовское море отсутствовало. Вероятно, отсутствие этих морских территорий все-таки тоже было достаточно большой проблемой. Вряд ли эти территории, которые время от времени заливались морем, были, скажем так, богатыми в отношении фауны охотничьей, поскольку травостой на солончаковых степях вещь очень специфическая. И большие равнины для неандертальцев, да и ранних сапиенсов могли играть роль экологических барьеров. То есть, когда они проникли и как именно они передвигались, сказать сложно. Но в настоящий момент, подводя итог, можно сказать четко и ясно. Микок, Левелуа Мустье, Ориньяк, то есть неандертальские технокомплексы и ранние сапиентные технокомплексы проникли из Центральной Европы. Стрелецкая под вопросом. Может быть, восточноевропейская равнина.
Если можно, могли бы вы реконструировать в каких-то таких общих чертах обычный день обычного неандертальца в самой середине палеолита, для того, чтобы наши слушатели получили представление о том, как трудно или наоборот, как легко было, что тогда преобладало, суровые будни или все-таки золотой век остался в прошлом?
В Германии коллеги любят рассказывать анекдот, что сидит неандерталец на берегу ручья, съел совершенно свежий кусок мяса, сайга, прекрасно, никаких нитратов, никакого ГМО, запил водой из ручья, вот класс, тоже вода совершенно чистая, никаких в ней химических элементов нет, вредных. Потом сел и подумал, черт, если так все хорошо, почему же я живу только 30 лет?
Ну, например.
А жизнь была нелегкой. Вероятнее всего. Скажем, антропологи, которые изучают кости неандертальцев, обратили внимание на то, что артриты – это одна из самых распространенных болезней для них. Вероятно, сырость постоянно их донимала. Зубы тоже не в самом лучшем состоянии. Неандертальцы были исключительными мясоедами. То есть они, если выстроить цепочку хищников, они были на ее вершине. По составу различных изотопов, которые исследуются в костях неандертальцев, мясной рацион составлял несколько килограмм в день. Охота была основным видом деятельности. И, скорее всего, весь день неандертальца он был посвящен именно подготовке к охоте, проведению охоты и разборку дичи. при таком-то рационе требовалось очень много внимания уделять созданию орудий для убийства животных и их разделки, также составлению планов охоты, также поддержанию в должном, как на каком-то должном уровне организации всей группы людей, чтобы в определенный момент выйти в заданную точку, произвести определенные действия. То есть планирование было, занимало очень много времени.
Можно ли говорить о... насколько можно говорить о состоянии неандертальского общества? Каким образом жили неандертальцы, группировались неандертальцы? И есть ли предположение по их количеству на территории полуострова в каменном веке?
Есть разные системы подсчетов. Они имеют свои достоинства и недостатки. Впервые где-то в середине 70-х годов известный украинский ученый Сергей Николаевич Бибиков предположил, что на территории Крыма проживало около 100 неандертальцев. У него была своя система подсчетов. Сейчас существуют другие, но всегда они упираются в одно и то же. Во-первых, ряд подсчетов исходит из известных науке количества стоянок, именно определенного хронологического среза. Здесь проблема и с хронологией, и основная проблема в том, что мы не можем сказать, что нам известны все стоянки. Часть из них была уничтожена, например, склоновой эрозией. Это нормальный геологический процесс. Второе, исходит из того, сколько эта территория могла прокормить. Ну, могла, может быть, и много прокормить, но откуда же их взять? Скорее всего, плотность населения была очень невелика. Если сравнивать с современными первобытными народами Аляски, Северной Америки, Южной Африки, то плотность населения это 0,1 или 0,01 человека на квадратный километр. При такой плотности населения говорить о каком-то серьезном влиянии человека на окружающую среду не приходится. А общество, исходя из высокой мобильности, а это в принципе уже доказано, это можно доказать. Исходя из высокой мобильности населения, группы были небольшие. То есть речь идет максимум полутора десятка особей.
И таких групп... Эти группы, они были связаны друг с другом кровным родством или они формировались по какому-то другому принципу?
Вероятнее всего кровным родством. Более простой вариант.
И несколько таких... Сколько таких групп могло сосуществовать, хотя бы там в пределах, по вашему мнению, там, в пределах полуострова? Могло насчитаться, вот там, скажем, 10 групп по 15 человек, и таким образом мы выходим на
ориентировочную цифру. Да-да-да. Нет, вполне могло. Но доказательств этому нет. Настоящий момент.
Существовало ли какое-нибудь взаимодействие между различными вот такими небольшими до полутора десятков человек группами? Переходили ли из группы в группу люди там с целью брака или существовали ли какие-нибудь другие связи, кроме брачных?
Ну, родственные брачные связи существовали в первую очередь, но трудно сказать... Были ли они внутри одной группы или необходимость все-таки существовала контактов с другими группами. Скажем, для более поздних периодов, даже для верхнего палеолита Восточной Европы, можно уже как-то реконструировать количество групп. Вряд ли, конечно, какие-то брачные нормы возможно реконструировать, но хотя бы можно говорить о том, сколько людей теоретически проживало, поскольку люди жили в жилищах. Искусственно сделанных. Когда люди живут в гротах, форма и площадь которых заданы природой, и здесь очень сложно сказать.
Хороший вопрос относительно того, где же жили неандертальцы в Крыму на протяжении большей части каменного века. Они действительно оправдывают свое название пещерных людей? Или пещеры составляли какую-то такую побочную форму в жилище, а в основном они жили в палатках из шкур мамонтов?
Для Крыма пещеры были основным жилищем. Это не пещеры, а именно гроты. То есть ширина полости больше, чем ее глубина. Грот достаточно сухой, в отличие от пещеры. Пещера всегда влажная. В гроте отлично сохраняются, поскольку многие гроты уже разрушились, и мы в основном имеем дело с погребенными гротами. В гротах отлично сохраняются остатки жизнедеятельности. Значит, из более чем 30 известных неандертальских стоянок в настоящий момент только 4 стоянки под открытым небом. И то они достаточно специфические, они связаны с узкоспециализированной направленностью. Это разделка туш животных. Там не жили. Это были стоянки, так называемые Killing Butchering Site, стоянки на месте убийства животных, их там же и разделывали.
Вот представим, что в относительно небольшом предгорном Крыму существует до 10 таких небольших неандертальских групп. Как они делили друг с другом охотничью территорию? Была ли какая-нибудь система, ну, я не знаю, границ, меж, кордонов? Или кто первый стадо нашел, того и лапте?
Да, кто первый стал, того и тапки. Во-первых, опять-таки... Я считаю, что плотность населения была очень маленькой, и вряд ли они сталкивались друг с другом. Во-вторых, из этнографических источников известно, что охотники крайне неохотно делятся территориями. Обычно возникает масса конфликтов, но это современные этнографические источники, которые указывают, что за охотничьи угодья происходят очень серьезные войны в первобытном обществе.
Доказательств тому, что такие войны были в Крыму, нет?
Нет.
И последний вопрос, который касается там бытовой стороны жизни неандертальцев. Мы знаем, что неандертальцы практиковали погребение, и на этом основании можем предположить, допускаем наличие у них представлений о загробной жизни. Есть ли какие-нибудь подтверждения сенсационным, скажем так, предположением буквально этого года, что неандертальцев были зачатки искусства, поскольку некоторые западные археологи усматривают в особого рода насечках на костях животных и птиц такие себе орнаменты. Представлено ли каким-нибудь образом это в Крыму, или слишком мал был наш регион для того, чтобы породить свой центр искусства?
Ну, о центре искусства, конечно, говорить не приходится, но вот в этом году, в прошлом году, наш коллега Вадим Николаевич Степанчук, он опубликовал со стоянки Заскальная 6 кости с нарезками, насечками, у которых просматривается определенная ритмика, и которой можно говорить о орнаментации. Находки в неандертальских культурных слоях подобных вещей крайне редки. Но они, тем не менее, есть, они присутствуют. Но тут надо еще сказать о том, что для этого времени и подобные находки в культурных слоях сапиенсов тоже достаточно редки.
Итак, мы говорим о том, что до, условно, там 35 или около того тысяч лет назад неандертальцы были главными и единственными жителями полуострова. Откуда же взялись на полуострове гомо сапиенсы? Они эволюционировали где-нибудь здесь поблизости, или это тоже пришлое население издалека?
Ну, вообще считается, что в Европу сапиенсы попали с Северной Африки, через Ближний Восток. В Европе сапиенсы были носителями ориньякского технокомплекса, и именно с этим ориньякским технокомплексом они появились в Крыму в районе 34 тысяч лет тому назад. Значит, это один путь появления в Крыму. Второй, как я уже говорил, это стрелецкая культура, тоже верхнепалеолитическая. Кто был ее носителем, неизвестно, то есть остатков, костных остатков с ней до сих пор не найдено, но, скорее всего, сапиентная, она могла появиться из Восточной Европы. То есть, как минимум, два разных пути, по крайней мере, стрелецкой культуры в Центральной Европе неизвестно.
В некоторых работах можно встретить утверждение, что Крым, а именно Крымские горы, наряду с Пиренейскими горами, были двумя последними островками неандертальцев в Европе, даже после того, как на основной территории континента они были то ли уничтожены, то ли вытеснены сапиенсами, то ли пришли к упадку из-за каких-то там климатических и биологических причин. Можно ли говорить о том, что в Крыму находился такой своеобразный резервуар или, скажем там, заповедник неандертальцев? И если да, то как закончилась неандертальская история на полуострове? Они просто исчезли или есть какие-нибудь свидетельства об их судьбе?
Да, во-первых, можно говорить о том, что ну, не только юг в Испании, Португалия, Крым, сюда же можно вполне добавить еще и Балканы. Есть ряд стоянок на Балканах, которые тоже достаточно поздно датируются. Это были последние неандертальские заповедники Европы. Куда они делись? После этого вопрос открыт, как делись с разных территорий. Есть несколько версий. Одна из них наиболее правдоподобная, связывается с тем, что они погибли в результате эпидемии, определенной эпидемии среди животных. То есть охотничья добыча начала носить какой-то вирус для них. И достаточно этот вирус оказался абсолютно неопасным для сапиенсов, в то время как для неандертальцев он оказался смертельным. То есть огромнейшая неандертальская экумена, которая простиралась от Португалии до Алтая, как теперь уже выяснили, она исчезла достаточно быстро. Причем на северных территориях упадок неандертальцев наступил гораздо раньше. На многих территориях неандертальцы не пережили 40-тысячного рубежа, тогда как в Крыму, на Балканах и Португалия, Испания, они дотянули до 30 тысяч.
Вот те сапиенсы, которые пришли к неандертальцам, на смену неандертальцам, вместе с неандертальцами и сосуществовали с ними 8 тысяч лет назад. Это были предки современных людей или это уже были современные люди, которые кроме рода занятий от нас ничем не отличались?
Антропологически они были современными людьми. Антропологически. Во всех остальных отношениях, что такое современный человек?
Это философский вопрос. Я думаю, что мы обязательно в какой-нибудь другой программе его обсудим, что же современный человек. Вот этот современный человек антропологически, попав в Крым, чем он начал заниматься? Он воспроизвел практики неандертальского населения и тоже гонял лошадей и сайгаков? Или у него появились другие предпочтения для охоты?
Поразительно то, что 100% была воспринята неандертальская практика. То есть сайга и гидрунтинусы остались основным видом животным. Но не для всех сапиенсов. Если стрелецкие памятники действительно связаны с сапиенсами, тут еще вопрос, то появление их это Буранкая 3, слой Си.
А в цифрах?
В цифрах 34-36 тысяч лет тому назад. Вот эти сапиенсы, единственные так называемые стрелецкие, они продемонстрировали полное незнание и неумение общения с крымской фауной. Они убили одного орла, по-моему, двух или трех зайцев, одного волка. Вот это вот все.
И после этого вымерли.
И после этого исчезли. Им страшно не понравилось. То есть никакого умения работать с местной фауной, ни гидрунтинусы, ни сайга, их почему-то не прельстили.
А остальные?
Ренякские ребята, которые пришли на смену неандертальцам, они, в принципе, восприняли четко и ясно их систему охоты и тех же животных, на которых охотились и неандертальцы.
Еще один крайне популярный вопрос. Мамонты в Крыму – легенда или действительность?
Это действительность. Это действительность. Но ни неандертальцы, ни сапиенсы на них не охотились. Очень много остатков мамонта на любой стоянке. Это обычная ситуация для Крыма. Но, как нам удалось доказать, население Крыма коллекционировало уже в то время. Коллекционировало, собирало кости мамонтов, бивни мамонтов, и использовали их как топливо для очагов.
Кости горят?
Кости горят.
А почему не проще было делать это дровами? Все-таки дрова встречаются чаще, чем кости.
В зависимости от климатических условий, иногда дрова встречались не намного чаще, чем кости. А второе, жар от костей гораздо дольше сохраняется и более эффективен, чем от дров. С другой стороны, запах ужасен.
Ну, хорошо, что наши слушатели не могут воспроизвести этот эксперимент с костями мамонтов. Я думаю, мы не будем...
Любыми другими.
Мы не будем транслировать. Хорошо, если не охотились на мамонтов, охотились на лошадей и сайгаков, возросло ли число современных людей в сравнении с числом неандертальцев до них? Или оставалось приблизительно... исчислялось сотней или около того?
Не думаю, что возросло. Во всяком случае, нельзя сказать по имеющимся данным у нас, что произошел какой-то демографический всплеск. Нет, по-моему, осталось все точно так же.
Когда заканчивается древний каменный век и начинается переход к среднему, или я уже читал в новых изданиях, что нет больше никакого мезолита, а теперь все, финальный палеолит ушло. И обычно в школьных учебниках с этим периодом связано приручение собаки и появление лука со стрелами. Находится ли Крым в мейнстриме этих технологий? Или в Крыму ни собака, ни лук неизвестно?
Дистанционное оружие, скажем так, более корректно говорить, вероятнее всего, лук со стрелами, да. Во-первых, мы можем точно утверждать, что уже с верхнего палеолита, во время сосуществования неандертальцев и сапиенсы принесли туда технологию дистанционного вооружения.
То есть уже 35 тысяч лет
назад? 34-35 тысяч лет назад сапиенсы в Крыму появились с дистанционным вооружением. Это достаточно большое технологическое преимущество, но вместе с тем они охотились на те же виды животных, несмотря на это технологическое преимущество. Далее, исчезают как ранние сапиенсы с дистанционным вооружением, так и неандертальцы без него, где-то в районе 28-29 тысяч лет и 10 тысяч лет, то, что называется золотым веком верхнего палеолита в Европе. Это когда делают статуэтки, расписывают стены пещер и так далее. Этого у нас нет свидетельств о том, что Крым был заселен в это время вообще.
Можете ли вы предположить какую-нибудь катастрофу, которая погубила население, экологическую или, может быть, технологическую, убили всех лошадей и умерли с голода?
Есть одна из идей, которая много раз высказывалась, но она недостаточно еще серьезно подтверждена палеоклиматическими реконструкциями, о том, что в этот момент произошло достаточно серьезное иссушение на юге Украины, в том числе и Крыму. И, скажем, те промысловые виды животных, на которых охотились тогда, они просто там исчезли. Поэтому территория была оставлена охотниками как бесперспективная с точки зрения охоты. Вот. Но над этой гипотезой надо еще работать. Что касается ситуации после 18 тысяч лет, да, это эпигравецкие памятники, которые появились в Крыму. Они характерны для всей Восточной Европы, с тем же набором технологий, с тем же набором мобильного искусства. Это разнообразные бусины, косточки с нарезками, прониски и так далее, подвески. Подвески из ракушек морских моллюсков. То есть достаточно большой арсенал.
Неандертальцы, как вы говорите, преимущественно проживали в предгорном Крыму по ряду причин. После того, как появились сапиенсы, расширился ли ареал человеческий на территории полуострова, или он оставался неизменным до наших дней?
В палеолите Крыма не расширился. Осталось то же самое.
То есть только предгорная часть?
Только предгорная. Ее хватало.
Ее хватало. А после десятитысячелетнего провала, если можно так сказать, после того, как Крым был вновь населен, тоже сосредотачивались сапиенсы только?
Совершенно верно. Опять-таки, только там.
А когда и вследствие чего произошло заселение всей территории полуострова?
Это уже несколько другая история, она связана с эпохой палеометаллов.
Если мы будем сравнивать вот тех сапиенсов с неандертальцами, которые жили до них, в самых таких ключевых вопросах, можно там выстроить ряд параллелей? Неандертальцы жили группами до 15 человек, а что касается сапиенсов?
Ранние сапиенсы, думаю, точно так же.
И это число не увеличивалось?
Достаточно долго. Во всяком случае, в предгорных районах не было смысла его увеличивать. На равнинах, да.
Что касается жилищ сапиенсов, они унаследовали гроты неандертальцев.
100% они унаследовали гроты неандертальцев. Больше их ничего не прельщало.
Технология...
Метательное вооружение, дистанционное вооружение. Появление дистанционного вооружения – это главное технологическое отличие. И связанные с ним методы обработки камня, конечно, изменились.
Увеличилось ли число там, убитых и добытых лошадей и сайгаков в пересчете на одну душу населения? Или наоборот, люди стали меньше есть мясо?
Приблизительно те же пропорции.
Иногда говорят о том, что древний каменный век был эпохой не только там, охотников, но собирателей и рыболовов. В Крыму собирательство и рыболовство каким-нибудь образом представлено или охота их полностью заменяла?
Ну, скажем так, что достоверные сведения о собирательстве, причем собирательстве морских моллюсков, это не совсем рыболовство, это именно собирательство, они начинаются в неолите Крыма. На стоянке Ласпе были обнаружены неолитические слои, в которых они полностью были забиты ракушками устрицы и остальных и других моллюсков. Также есть некоторые свидетельства и в других местах Крыма. Собирательство моллюсков, да, мы можем археологически подтвердить. Собирательство какой-то органической пищи.
Виноградные улитки, они относятся к моллюскам?
Виноградные улитки 100% относятся к моллюскам.
То есть ранее сапиенсы лакомились ими?
Да, только винограда еще не было.
Так, вот теперь еще вопрос, касающийся искусства. Вот мы знаем, что одно из там наиболее примечательных вещей, которые достались нам от каменного века и от ранних современных людей, это была их наскальная живопись. Есть ли в Крыму примеры наскальной живописи? Если да, то где можно их увидеть?
Связанное с палеолитом нет. Ни одного. И, скорее всего, здесь проблема в том, что крымские горы, они сложены из достаточно мягких пород известняков, которые очень быстро разрушаются. Это не Дордонь во Франции, это даже не Капова пещера на Урале, где породы известняка более твердые, более жесткие. Вышелашивание, шелушение, расслоение известняка, так называемого эоценового известняка, который в Крыму основной известняк, происходит очень быстро. Скажем, в районе Сарык-Каи есть так называемые сарматские рисунки наскальные. Это фактически речь идет о нашей эре. Это не более чем 2000 лет прошло, даже менее 2000 лет. А вот от них мало что уже сохранилось. Они рассыпались буквально.
И последний к вам вопрос. Заканчивается древний, ну или вместе с ним средний каменный век, начинается неолит, и традиционно во всем мире приход неолита связан с появлением земледелия, с появлением какого-то осмысленного скотоводства и появлением керамики в разных эпохах и в разных местах по-разному, но вот тем не менее. Вот крымский неолит дал возможность крымчанам заниматься земледелием и скотоводством и лепить керамику?
По крымскому неолиту работы были только начаты, потому что, скажем, то, что было сделано десятки лет тому назад, требовало уже пересмотра. И, к сожалению, мы не успели много сделать, но, во всяком случае, керамика действительно неолитическая в Крыму есть. Она в очень плохом состоянии, поскольку, вероятно, исходя из физико-химических условий, ее залегание, она просто плохо сохраняется. Но она есть, и это действительно керамика. Насчет каких-либо форм производящего хозяйства, земледелия или скотоводства, в настоящий момент трудно что-то сказать. Работы были начаты только недавно, но и, к сожалению, закончены, поэтому по неолиту Крыма много сказать нового не приходится.
Хорошо. Большое вам спасибо за то, что вы пришли к нам в студию и рассказали о том, как жили наши предки и двоюродные предки 100 тысяч лет назад. Напомню нашим слушателям, что у нас гостем был Виктор Петрович Чабай, член-корреспондент Академии наук Украины, директор Института археологии Национальной академии наук Украины, известный в том числе и крымский историк. Я прощаюсь с вами, Сергей Громянко, крымские истории на радио Крым Реали. Услышимся в следующую субботу.